Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». Микрофон Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Саратов. Для кого партия «Единая Россия» построила бассейны? Ростов-на-Дону. Чиновники подают на газету в суд и проигрывают. Находка. Граждане против строительства завода. Сергиев Посад. Город в долговой яме. Инициативы партии власти в сфере физкультуры и массового спорта широко освещаются в прессе, после чего о них все благополучно забывают. А вот саратовский журналист Владимир Ефимов не забыл и решил проверить, как работают недавно построенные спортивные комплексы, рассказывает Ольга Бакуткина.
Саратовский журналист Владимир Ефимов в составе общественной комиссии проинспектировал работу физкультурно-оздоровительных комплексов в районах области, строительство которых курировала партия «Единая Россия».
Впечатление просто удручающее. На ветер выброшены сотни миллионов рублей, если не сказать миллиарды рублей, но отдача от этих фоков, плавательных бассейнов, игровых залов и рядового дворца в Вольске практически, ну, с большущей натяжкой 5-7%.
В Пугачевской средней школе номер 1, где учатся 750 детей, был построен первый в области 25-метровый школьный бассейн. Об этом в торжественной обстановке отчитались местные единороссы.
За то, чтобы поплавать в этом бассейне, если у ребенка есть желание во внеурочное время, он должен заплатить за час плавания 70 рублей. Это, я считаю, верх цинизма. Уроки плавания проводятся только с 1 по 4 класс. Дети с 5 по 11 классы в бассейн не ходят. Бассейн пустует. Я приезжал дважды в Пугачев. Первый мой приезд в субботу, в полдень, бассейн был наглухо закрыт. Приезжаю через 4 дня. Бассейн открыт, но в нем плавают 3 взрослых дяденьки. Детей в бассейне нет. Их туда не пускают.
Год назад в Пугачеве в рамках проекта «Единой России» открыли еще один бассейн для жителей райцентра.
Когда директора этого бассейна, господина Абалымова, я спросил, а почему в бассейне нет лягушатника, где могли бы в любое время года учиться плавать дошколята, он сказал, что лягушатник не предусмотрен проектом, а учиться плавать можно на близлежащей реке Большой Иргиз.
В бассейне города Хвалынска Владимир Ефимов субботним вечером застал лишь 6 детей, хотя по санитарным нормам допустима тренировка одновременно 30 человек. Но самое главное, в плавательных бассейнах нет подготовленного персонала, тренеров, имеющих разрешение на работу с детьми.
Когда строились эти плавательные бассейны, местное руководство, да, впрочем, и руководство обкома «Единой России» областного, они должны были позаботиться о преподавателях. У учеников первых, четвертых классов запускают бассейн с грубейшими нарушениями всех норм под руководством не имеющего диплома тренера по плаванию и классного руководителя.
Ледовый дворец в городе Вольске пустует. Владимир Ефимов увидел там одного катающегося на коньках горожанина. При этом детской хоккейной команде для тренировок почему-то отвели время с 6 утра. Хотя, как оказалось, отсутствие людей на катке позволило избежать большой беды. Часть кровли этой весной под тяжестью снега рухнула, что, в свою очередь, свидетельствует и о качестве строительства, и о качестве эксплуатации новой постройки.
Дворцы эти, фоки, пустуют. Кто должен отвечать за это? Почему их строили там, где нет в них необходимости?
Всего в рамках работы комиссии Владимир Ефимов побывал в 5 районах области. Итоги своего расследования он обнародовал на пресс-конференции. На одном из новостных сайтов была опубликована его статья на эту тему. После чего на вопрос, кто будет отвечать за нерационально потраченные бюджетные деньги, последовал парадоксальный ответ. Газета «Политдозор», выражающая точку зрения местных единороссов, обвинила спортивного обозревателя с 35-летним стажем скажем, в педофилии. Якобы целью его визита в бассейн области было подглядывание за детьми. Владимир Ефимов подал иск в суд на газету и автора публикации по статье «Клевета». 20 сентября пройдет первое заседание судебного процесса.
Шансы выиграть этот процесс у меня есть, хотя в России и особенно в Саратове выиграть суды у представителей партии «Единая Россия» практически невозможно. Если я выиграю суд, то будет создан небывалый прецедент.
Инспекционная работа группы, которую возглавил Владимир Ефимов, велась в рамках деятельности Общественной комиссии по мониторингу послания президента Российской Федерации Федеральному собранию на территории Саратовской области. Возглавляет ее Владилен Пленичкин.
Идет показуха. Приехал лидер «Белых и пушистых», показали, что воду дополнили. А далее что? Во всех ФОКах по существу нет решений, устанавливающих цены за пользование. Кто их утверждал, эти цены? Это же должна быть единая ценовая политика в нашем регионе. А так как я директор, я что хочу, то и ворочу. И оказывается, мы залезли в еще один денежный мешок, который почему-то растворяется по карманам. Ведь все знают. Вы что думаете? Следователь не знает, прокуроры не знают. Знают. Но так как наша область одна из лидеров коррупции, то как можно самим с собой бороться-то?
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В Ростове-на-Дону произошел редкий случай. Чиновники подали в суд на газету и проиграли дело. Рассказывает Григорий Бочкарев.
Судебные иски к журналистам и редакциям СМИ давно уже не редкость. В последнее время на Дону за защитой чести и достоинства в суды нередко обращаются представители правоохранительных органов, а то и целая рая дел милиции. Правоохранители требуют материально компенсировать им моральный вред. Требуемая сумма исчисляется сотнями тысяч, а то и миллионами рублей. Например, журналист Сергей Слепцов написал в газете «Южный федеральный» о конфликтной ситуации, в результате которой руководство ООО «Зернодон» в Тацинском районе фактически присвоило себе принадлежащие крестьянам земельные наделы. В результате на автора публикации подали в суд. Исков было целых два. Один – от прокурора Тацинского района Ростовской области советника юстиции Дмитрия Аристархова, второй – от начальника РУВД того же муниципального образования полковника милиции Владимира Грищенко. О том, как развивались события, рассказывает заместитель главного редактора газеты Маргарита Ефремова.
По нашим сведениям, сначала, обидевшись на журналиста, прокурор района настряпал кляузу прокурору Ростовской области Валерию Алексеевичу Кузнецову. Оклеветали, мол, чисто непорочного прокурора района. Дальше что? Ленинская прокуратура города Ростова-на-Дону провела проверку. И как-то клеветы на районных правоохранителей не обнаружила. Федеральный судья Елена Соломахина своим решением в удовлетворении исковых требований главного этого районного милиционера и прокурора отказала. А тем временем жулики из Зернодона нашпарили аналогичную кляузу в арбитражный суд Ростовской области. Но им не повезло, там тоже отказ.
Недавно кассационная коллегия Ростовского областного суда поставила, можно сказать, даже не точку, а восклицательный знак в завершении этой затянувшейся судебной тяжбы. Вступивший уже в законную силу вердикт гласит: опровержение не публиковать, миллионе рублей, по 500 тысяч на каждого отказать. Рассказывает журналист Сергей Слепцов.
Меня порадовало то, что судебная коллегия областного суда, которая рассматривала все это в кассационной инстанции, они с пониманием отнеслись к моим, помимо всего прочего, даже помимо этого конкретного дела, к моим наблюдениям. Когда правоохранители либо в силу непрофессионализма, либо в силу продажности пытаются откровенную уголовщину выдать за гражданско-правовые отношения. И самое отвратительное, это то, о чем я рассказал в суде, что все это происходило на тех полях, частью которых владеют участники Отечественной войны. В частности, я когда побывал в убогой хотенке артиллериста, тяжело израненного на фронте, четырежды раненого, то и оказалось, что с его поля тоже убрали урожай, совершенно не принадлежащий этим рейдерам. В трех судебных процессах доказано, что фирма «Зернодон» – это рейдерская, грабительская контора. Прокурор района и начальник милиции – это покровители рейдеров. меня теперь интересует, а какие все-таки организационно-штатные выводы будут сделаны в областной прокуратуре и в УВД по Ростовской области?
Но это судебное решение, скорее всего, лишь приятное исключение из правил. По словам главного редактора еженедельника Максима Федоренко,
то, что областной суд ростовский принял решение в пользу газеты, на самом деле это очень радостный факт, потому что, к сожалению, не всегда так получается. В частности, у нас уникальная ситуация. 9 августа Ленинский районный суд Ростова-на-Дону под председательством судьи Цепиной вынес решение об обязанности газеты Южной Федеральной опубликовать опровержение и взыскать 25 тысяч рублей за публикацию письма истца Бондаренко. Кстати сказать, данный истец выиграл по своему вопросу решение в суде, но за то, что он опубликовал материалы со своими мнениями в газете, газета по решению госпожи Цепиной должна заплатить деньги. Принципиальная позиция газеты следующая. Мы не являемся ни судом, мы не рассматриваем правоту людей, которые к нам обращаются. Мы являемся площадкой, на котором люди высказывают свое мнение.
А полковник милиции Терещенко обратился в суд не от себя лично, а от имени Константиновского райотдела, который он возглавляет, и потребовал от еще одного СМИ, газеты Дона, опубликовать опровержение и выплатить в качестве компенсации 1 000 000 рублей. Вот что об этом думает главный редактор издания Артур Рудаков.
Что написали мы в своей статье? Людей доставили, предварительно их побили, отравили газом слезоточивым. И все закончилось там протоколами административных правонарушений. То есть они с точки зрения милиции нарушители, с их точки зрения не нарушители. Что пишет в иске Константиновский РОВД? Да, мы их били, да, мы травили их газом, они об этом пишут, но вы должны нас называть при этом хорошими и дать нам 1 000 000 рублей. Это юридически абсурд. Если мы по Конституции свободу слова провозглашаем, то, соответственно, оценки-то могут быть разными. Не надо пенять на зеркало, товарищ полковник.
Тем не менее, донским журналистам в очередной раз придется идти в суд, чтобы защитить там себя и обратившихся к ним за помощью людей. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Жители Находки возмущены планами строительства нефтеперерабатывающего завода в зоне отдыха горожан. Репортаж Елены Кашкаровой.
В Находке общественность продолжает сбор подписей против планов строительства нефтеперерабатывающего завода в непосредственной близости от залива «Восток», а также в защиту экологии окружающей среды. На сегодняшний день уже собрано порядка 14 тысяч подписей, рассказывает председатель общественной организации за развивающуюся Находку Надежда Корчевная.
Мы прошлый год как начали, опрос населения, это было 6 тысяч собрано нами, плюс, значит, у нас активист Онищенко был, который тоже почти 1000 подписей послал Ишаеву. В этом году, когда мы узнали о том, что они подали на повторную экспертизу, было возобновлено опрос, но уже с уклоном, что если вы не прислушаетесь к нашему мнению, то мы, значит, просто-напросто проводим референдум. На самом деле это право до сих пор у нас не отняли, как бы там они не пробовали переписывать свои законы. И на самом деле процедура оказывается очень такая даже несложная. Всего-навсего нужна группа инициативных людей, которые заявят, которые соберут. 5% – это где-то 5 тысяч подписей всего на наш город. То есть все это реально на самом деле. В нашем уставе есть такой момент, что по инициативе Думы и администрации города могут проводиться референдумы. Казалось бы, а для чего вы у нас вообще нужны, товарищи? Потому что люди когда даже и не понимают, а для чего у нас администрация, для чего у нас Дума? Вроде бы сидят, вроде там бешеные зарплаты, бешеный бюджет съедают. А что они делают?
Сегодня комплексный морской заказник залив «Восток» является пока первым и единственным в России по-настоящему морским резерватом. Здесь расположена единственная действующая биостанция с уникальным научным оборудованием и водолазной службой, на базе которой проводятся морские биологические исследования. Организуются симпозиумы, конференции с участием российских и иностранных ученых, рассказывает доктор наук, член Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Наумов.
22 марта этого года Росприроднадзор вынес отрицательное, значит, утверждение по заключению государственной экологической экспертизы по поводу нефтяного терминала в заливе «Восток». То есть он по существу поставил крест на вот этом проекте. Подсчитано, что этих 20 миллионов тонн, во-первых, неоткуда взять, потому что на Сковородино уходит большая часть, в Козьмино уходит большая часть сырой нефти, а вводимых в эксплуатацию нефтяных месторождений не будет хватать. В настоящий момент рынок нефтепродуктов довольно насыщен. Заключение одно – нецелесообразно и с экономической точки зрения, и с экологической.
Решение о строительстве просто всколыхнуло жителей Южного Приморья и города Находки. Всех тех, кому не безразлична экология края. На протяжении всего прошедшего года люди уже писали письма, жалобы, обращения с одной целью – не допустить начала строительства в районе заказника. Просили перенести строительство в другое место. Между тем, доводы власти о прибыльности и экологической безопасности НПЗ для заказника не поддаются никакой критике. Все ученые, биологи, геологи, химики, экологи, писатели говорят в один голос – строительство НПЗ в районе залива Сток приведет к необратимым разрушающим экосистему последствиям, рассказывает детский писатель, в прошлом геолог Владимир Янов.
Строительство НПЗ на мысе Елизарова – это вообще вызов общественности города Находка. Это какое-то, понимаете, экологическое безобразие, которое нам навязывают сверху. Этот завод не должен быть построен, потому что ему там не место. Есть много других мест, где он может быть построен. Я лично послал около 10 писем президенту, премьеру с протестами против строительства этого завода. Я получил на каждое письмо рядовую отписку какого-то мелкого чиновника, ничего не решающего, ничего не объясняющего.
Еще будучи на посту президента Российской Федерации, Владимир Путин заявил о том, что волнующие людей экологические проблемы – это одна из тех сфер, где нельзя ни в коем случае отмахиваться отдельных предложений. Отдельные предложения давно уже изложены в экологической программе Приморского края, которую готовили десятки институтов и сотни ученых. Одних заповедников и заказников в Приморье больше, чем на всем Дальнем Востоке. Однако, несмотря на это, все местные власти отказываются рассматривать варианты размещения НПЗ в ином месте. Хотя даже при беглом знакомстве с ситуацией можно утверждать, уникальному природному сообществу рекреационной зоне грозит реальная опасность. Специально для Радио Свобода Елена Кашкарова, Находка.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В подмосковном Сергиевом Посаде жители собирают подписи за отставку мэра. Почему? Рассказывает Вера Володина.
Сергиево-посадские жители традиционно летом мучились без горячей воды. Граждане платят за услуги, но поставщики не выбираются из долгов перед энергетиками. В знак протеста люди стали выходить на митинги и даже пытались перекрывать дороги. В начале сентября Энергосбыт заявил, что ограничит снабжение электроэнергии объекты водоканала из-за долгов. Местные газеты писали, что жители останутся без электричества, воды и канализации. Этого не произошло, потому что с долгами начали разбираться. В том числе прокуратура выясняет, куда исчезают деньги на селение. Из-за долгов по газу Сергиев Посад чуть ли не массово переходит на блочно-модульные котельные, работающие на дорогом жидком топливе. Предприятие «Теплосеть» задолжало не только энергетикам, но и собственным работникам. Люди, не получавшие по 3 месяца зарплаты, угрожали забастовкой и жаловались местным журналистам.
Руководству нам нельзя ходить. Они сказали, если придем, то будут выгонять. Да пусть выгоняют всех. Мы все без денег сидим. Представьте, вот жить, кто живет один, он получает 7,5 тысяч. Все сидят в долгах. Мы даже поесть путно не можем. Управляющие компании не платят нам деньги. Из-за этого и нам не платят деньги.
Растоплять котельную не будем. Мы бастуем. Пока не дадут деньги, пока нам не добавят, за отпуска не выплатят, пока нам не добавят зарплату, ребятишку вот сейчас в школу надо провожать. А где деньги? На что?
Пятый разряд у нас получает 8652 с копейками. Ну как на этот оклад это жить?
Забастовщиков успокоили обещаниями выплатить зарплату. Здешняя теплосеть – чемпион Московской области по долгам. Более 100 миллионов рублей только газовщикам. Депутат городского совета Сергей Крыжов.
С одной стороны, нечестность управляющих компаний. Они не транслируют платежи от населения ресурсоснабжающим организациям напрямую. Второе – это, пользуясь, опять же, неразберихой, которую создали наши местные власти городские. Война между двумя управляющими компаниями, в нее вмешался мэр. Попытался на сторону одной встать. А народ в большей степени за другую компанию. Совершенно незаконными способами людей заставляли платить в другую компанию. Выставляли 2 платежки. Народ совсем запутался, по каким платежкам. И платить вообще практически перестал.
При этом в Совете депутатов считают, что жители сильно переплачивают за услуги управляющим компаниям. По оценкам, почти на треть. За 3 года переплата оценивается в 200 миллионов рублей. Александр Спиртов из газеты «Новое зеркало» тоже пытается понять, кто виноват и как деньги населения превращаются в долги за газ и электричество.
Одна из управляющих местных компаний, но самая крупная, устав от того, что деньги их, которые они перечисляют в теплосеть, они куда-то бесследно растворяются, они идут на погашение газовых долгов. Они заключили с МОЗ «Регионгазом» так называемый договор цессии и напрямую перечисляют деньги МОЗ «Регионгазу». Вот именно этот факт, я считаю, он и спасает город, что здесь отключили не все котельные, а какую-то часть. Между тем, городская исполнительная власть просто бездействует. Наш городоначальник Николай Васильевич Маслов, вместо того, чтобы как-то разрешать вот эту газовую ситуацию, вместо этого он уходит в долгосрочный отпуск. Скорее всего, его не будет в городе 2 месяца.
В городе объявлен сбор подписей за отставку мэра. Так эту инициативу комментирует депутат Крыжов.
Уход в отпуск в такой ситуации – это все равно, что уйти с пожаров. Если будет его заявление о сложении полномочий, будут назначены выборы, и в течение 180 дней мы должны будем избрать мэра.
Сам мэр Николай Маслов, возникших в городе коммунальных и хозяйственных проблемах, ищет в основном политический подтекст. Он даже отправил телефонограмму начальнику ФСБ, в которой заявил, что группа депутатов и журналистов ходила по квартирам и подстрекала людей к тому, чтобы они вышли на улицу. Речь о жителях микрорайона Мишутина, которые с мая все лето оставались без горячей воды и действительно вышли на улицу. Александр Спиртов рассказал о недавнем визите в город губернатора Бориса Громова.
Без журналистов встреча проходила, но из достоверных источников известно, что он там подверг Маслова резкой критике. Буквально сказал следующее. Когда вы приходили в Сергиев Посад, у вас долг был 6 миллионов. Сейчас, после там меньше чем года вашего правления, долг вырос до 200 с лишним миллионов. В таком случае, он как-то так корректно выразился, ну, типа, на вашем месте я бы подал в отставку.
Как известно, Николай Маслов, президент историко-патриотического общества «Наследники» Александра Невского, стал главой Сергиева Посада при поддержке Русской Православной Церкви и полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. В период предвыборной кампании много говорилось о придании городу особого федерального статуса. Сегодня Сергиев Посад более всего обеспокоен тем, как будут работать котельные в отопительный период. Вера Володина для «Радио Свобода». Свобода, Подмосковье.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Главные новости коротко. Ахмед Закаев, аресте которого в пятницу отказал польской прокуратуре Варшавский окружной суд, может в любой момент покинуть Польшу. Ареста Закаева добивалась польская прокуратура в связи с международным ордером на арест, выданным по запросу России. На проходящих в Афганистане парламентских выборах отмечены первые нарушения, сообщил сегодня представитель Национальной избирательной комиссии. Талибы, ранее заявившие о намерении сорвать выборы, совершили ряд нападений на избирательные участки. На востоке Афганистана убиты 2, ранены по меньшей мере 6 человек. В Кабуле ракетному обстрелу подверглись кварталы, прилегающие к посольству США и штаб-квартире международных сил. Папа Римский Бенедикт XVI в третий день государственного визита в Великобританию проведет сегодня в Лондоне мессу под открытым небом. Федерация автовладельцев России проведет сегодня в центре Москвы пикет с требованием возобновить расследование автокатастрофы с участием машины вице-президента нефтяной компании «Лукойл», в которой погибли 2 человека. В Соединенных Штатах против 2 бывших сотрудников Национальной ядерной лаборатории в Лос-Аламосе выдвинуты обвинения в попытке передать ядерные секреты Венесуэле. Организация Объединенных Наций выступила с новым призывом к странам мира, к международным гуманитарным организациям выделить средства на помощь Пакистану, пострадавшему от сильнейших наводнений. Запрашиваемая сумма — 2 миллиарда долларов. В Дамаске сегодня прошли переговоры президентов Сирии и Ирана Башара Асада и Махмуда Ахмадинежада. Обсуждались двусторонние отношения и региональные проблемы. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Владивосток. Ботанический сад пошел под топор. Существует ли в Иркутской области государственная власть? Сочи. Разорительная поступь Олимпстроя. Петропавловск-Камчатский. Почему детям не заплатили за работу? В этой же части программы прозвучит интервью с новгородским учителем географии, организатором скаутских отрядов Тамарой Ивановой. А в завершении программы вы услышите музыкальную историю, присланную нам из Тувы.
В эфире Владивосток, Андрей Волков. Ботанический сад приморской столицы, собрание уникальных растений, стал жертвой строек саммита АТЭС. При прокладке высоковольтного кабеля строителями уничтожены редчайшие деревья, занесенные в Красную книгу, редкие кустарники и нарушена экосистема.
Мы пришли, там уже даже пней нет. Дело в том, что у них же сейчас машинка щеподробильная, то есть они сразу их... Щепу перерабатывают деревья.
Многовековые ели, пихта, бархат и демарфант в один миг превратились в кучи опилок. Беспроектные изыскательских работ, общие оценки ущерба, согласование со специалистами ботанического сада, рабочие стройки АТЭС выкорчевали сотни деревьев и кустарников. С корнем выдрав металлический забор, они зашли на охраняемую территорию. Рассказывает ведущий инженер лесопарковой группы ботанического сада Владивостока Елена Головина.
Проходит дорога под деревом, корни у него, ну где-то вот, все. Пройдет какое-то время, оно высохнет. Вон, посмотрите, что творят. То есть разворачивался, не подрасчитал свои силы. Вот щепки. Видите, куча щепы. Даже пней не осталось.
Как только работы начались, руководство ботанического сада, который является научно-исследовательским институтом Дальневосточного отделения Российской академии наук, обратилось за помощью в Приморское управление Росприроднадзора. Чиновники только развели руками, пока деревья на месте, они вмешаться не могут. Сейчас, когда уникальный и, по идее, охраняемый государством лес погублен, Росприроднадзор включил свои полномочия, активно помогает юридическими консультациями. Неоднократно и сами сотрудники ботанического сада пытались договориться с подрядчиком и строителями. В ответ лишь одни насмешки, говорит Елена Головина. Один закон запрещает губить уникальную природу, другой разрешает рубить и пилить все, что душе угодно.
Нам было прислано постановление, там черным по белому написано, что все объекты, которые попадают в программу развития Забайкалья и Дальнего Востока, им разрешено до всяких проектных экспертизных дел начинать работать. То есть рубить деревья, снимать почву, выселять людей. То есть там полномочия очень широкие.
Впрочем, не только строительная техника и рабочие губят уникальную природу Приморья.
Вот мы кушаем. Вот мы кроссворды отгадываем. Вот мы под клещей брызгаемся. Под кустами у нас туалет. Вот они только-только привезли, буквально, наверное, дня два как туалет.
По предварительным подсчетам, сумма ущерба уникальной природе Владивостока приближается уже сейчас к 10 миллионам рублей. Но даже не в этом дело. Уникальная экосистема терпит необратимые изменения, отмечает исполняющий обязанности ботанического сада Павел Кристов. И если работы продвинутся вглубь природного музея флоры и фауны, он просто-напросто погибнет.
Работы ведутся, наносит вред растительному покрову. То есть, если вред растительному покрову нанесен, соответственно, все это переходит в очень долгую стадию восстановления дальше. И поэтому сейчас действительно важен каждый день. Мы можем остаться без ботанического сада, если строительство, если воздействие на растительность будет продолжаться в таком же виде.
Ботанический сад Владивостока в прошлом году отметил свое 60-летие. Здесь работают единственные в своем роде на Дальнем Востоке научные лаборатории. В коллекциях природной флоры только здесь собрано 800 700 видов, в том числе 120 редких и исчезающих растений, из которых 42 включены в Красную книгу России. Теперь руководство ботанического сада просит чиновников остановить губительные работы на особо охраняемой территории, но пока взаимопонимания не находят. В мэрии так и вовсе говорят, что это не дело муниципалитета, да и денег нет на эти цели. Уволившийся в знак протеста против начавшегося строительства, директор ботанического сада, доктор биологических наук, профессор Александр Галанин, не исключает, что временное закрытие сада по якобы причинам нарушений пожарной безопасности, которое имело место в июле-августе, могло быть первым шагом к строительной экспансии. Что удастся спасти оставшимся работникам сада – большой вопрос. Акты вандализма ради расширения федеральной трассы на въезде во Владивосток продолжаются. Сотрудники ботанического сада каждый день находят уничтоженные деревья. На территории уже вырисовывается площадка то ли для городка строителей, то ли для тяжелой техники. А рядом с главным входом в сад скоро и вовсе вырастет транспортная развязка.
Андрей Волков для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Иркутская область, Екатерина Вертинская. В Иркутской области масштабы незаконной добычи гравия и песка достигли колоссальных размеров. Дать отпор нарушителям не могут даже на территории областного центра.
Посреди бела дня воруют государственную собственность на полмиллиарда рублей и все по закону.
Это слова первого заместителя председателя правительства Иркутской области Владимира Пашкова. Второй по значимости чиновник в регионе не может добиться, чтобы на территории Иркутска, в урочище Маратовские луга, прекратили вывоз гравия и наказали виновных. Судя по логике чиновника, виноват в этом муниципалитет. Подобная проблема есть и в Иркутском районе. Безлицензионная добыча ПГС ведется в урочище Колка вблизи деревни Усть-Куда на территории Уриковского муниципального образования. Предприниматели незаконным образом перевели земли государства заказа собственность и ведут добычу песчано-гравийной смеси. Примеров, когда при оформлении собственности на участок нарушаются требования законодательства, множество. Вернуть утраченное можно только по суду. Если земля, как в этом случае, была государственной, то судиться должно государство. Кто именно, непонятно. Специалисту земельной кадастровой палаты, который должным образом не проверил межевой план участка, грозит лишь проверка. В этом главная недоработка законов, которой и пользуются нечестные на руку дельцы. Размеры незаконной прибыли не сопоставимы с размером ответственности за неправомерные действия. Глава муниципального образования, на территории которого ведется добыча, не хочет общаться с репортерами, а правительство региона до отдаленной от областного центра территории не доходят руки. Здесь масштаб хищения тоже огромен. К участку копатели проложили дорогу, местами вырубив деревья и засыпав часть болота. Грузовики с гравием и песком идут каждые 10 минут, рассказывает местный житель Иван Русецкий.
Если не будут приняты какие-то кардинальные меры, возможно, что все жители деревни соберутся и просто встанут грудью, перегораживая дорогу этим грузовикам большегрузным, и чтобы прекратили это незаконное вмешательство в природу.
После того, как прибыль копателями получена и участок выработан, добыча останавливается. Далее бесхозный карьер попросту бросается. В подавляющем большинстве случаев нарушитель остается безнаказанным. Главный ущерб несут местные жители. У них копатели отнимают земли для выпаса домашних животных, места для пашни и сбора ягод и грибов. Продолжает жительница деревни Усть-Куда и руководитель местного сельхозпредприятия Екатерина Третьякова.
Государство должно заботиться о продовольственной безопасности своей страны, потому что гравий и песок мы кушать не сможем. Кроме того, эти копатели, они организовывают стихийно карьеры, то есть выбирают песок, гравий. Большегрузные машины, они ездят по асфальтированной дороге, которая проходит деревню Усть-Куда. Естественно, они ее не ремонтируют, ремонтировать ее не собираются. В каком состоянии она будет через некоторое время, их абсолютно не интересует. Поскольку они незаконно этим занимаются, они уйдут, оставив все как есть.
И в первом, и во втором случае инициаторы борьбы с нарушителями – местные жители. Обычные граждане пишут письма по инстанциям, ждут ответов. Но ни муниципальные власти, ни прокуратура, ни Росприроднадзор, ни Министерство природных ресурсов и экологии не могут заставить милицию пресечь незаконные действия. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов. В Краснодарском арбитражном суде состоялось первое заседание по иску департамента по реализации олимпийских полномочий к сочинской фирме «Техно-2000». Недвижимое имущество компании, мастерскую по ремонту сложной бытовой техники, изымают для строительства автомобильной развязки, включенной в олимпийскую программу. Владельцы семейного бизнеса, муж и жена Юрий Родионов и Светлана Мовчан, соглашение об изъятии имущества подписать отказались, потому что предложенная им в договоре сумма компенсации составляет лишь 1/4 от стоимости помещения. Здание бывшего склада, перестроенное под мастерскую, было приобретено за счет ипотечного кредита. Покупка обошлась в 9 миллионов рублей. Олимпийский департамент в качестве компенсации предлагает 2,5. Этой суммы не хватит даже на то, чтобы погасить долг по кредиту, не говоря уж о приобретении нового помещения. Департамент по реализации олимпийских полномочий, в чьем непосредственном ведении находятся вопросы изъятия имущества граждан и юридических лиц, ничего противозаконного в своих действиях не видит. Что касается суммы компенсации, то чиновники департамента отсылают к независимым оценщикам. Продолжает Сергей Кокорин, начальник отдела организации оценки департамента Краснодарского края по реализации олимпийских полномочий.
У департамента нет таких полномочий перепроверять экспертов саморегулируемой организации, у которых есть прямые обязанности этим заниматься. Департамент принимает отчет об оценке, скажем так, по формальным признакам, чтобы в соответствии были подписи, печати, страницы прошнурованы, пронумерованы, вот это.
Оценивают изымаемое имущество граждан и юридических лиц десятки компаний со всей России. Получив подряд на работу, именно они определяют сумму компенсации в отчете об оценке.
Отчет в наших случаях проверяется очень досконально.
Это Лариса Завидеева, руководитель департамента Краснодарского края по реализации олимпийских полномочий.
Нигде, наверное, так отчеты об оценке имущества не проверялись. Настолько многоуровневая на сегодняшний день проверка этих отчетов.
По словам руководителя департамента, отчет об оценке изымаемого имущества проходит проверку в госкорпорации «Олимпстрой», а также в Национальном экспертном совете по оценочной деятельности. Обращаться в суд, не имея на руках отчета об оценке, предприниматели не стали. Но даже получив его на руки, предъявить претензии к оценщику оказалось делом непростым, рассказывает адвокат Юрий Титов.
В каком плане? Оценщик находится в Санкт-Петербурге. То есть, если подавать чистый иск к оценщику, то его надо подавать в арбитражный суд по его местонахождению.
Стоит отметить, что большинство оценщиков имеют отнюдь не сочинскую, не краснодарскую прописку. А поди, успей, если не согласен с оценкой, в течение месяца, что отводится на ознакомление с проектом договора, оспорить сумму компенсации. Да еще в другом городе. Это и есть упрощенный порядок изъятия имущества в целях олимпийского строительства, предусмотренный федеральным законом номер 310. Сегодня с его содержанием внимательно знакомятся муж и жена Юрий Родионов и Светлана Мовчан. Еще вчера их семья, в которой трое взрослых детей, была полна сил и желания развивать бизнес, зарабатывая на жизнь своим трудом. Сегодня они увязли в судах. Олимпийский департамент изымает имущество. Банк-заемщик требует единовременно погасить задолженность по ипотечному кредиту. Предпринимателям ничего не остается, как переквалифицироваться в сутяжники, говорит Юрий Родионов, совладелец фирмы «Техно-2000».
Если иск департамента по отношению к нашей организации будет судом удовлетворен, то здание изымут за четверть стоимости. Наша организация останется на улице вместе с 11 работниками, и мы еще будем должны банку выплатить сумму 5 миллионов рублей. Это для нас крах.
В здании, где расположен офис компании «Техно-2000», занимающейся ремонтом бытовой техники, находятся и другие помещения. На днях собственникам одного из них пришла повестка в суд. Департамент по реализации олимпийских полномочий Краснодарского края обратился с иском к собственникам помещения, отказавшимся подписать соглашение об изъятии имущества. В проекте договора в качестве компенсации была указана сумма в 2 раза меньше той цены, которая была заплачена при покупке помещения. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ярослав Мельник, Петропавловск-Камчатский. Детей, которые летом подметали улицы Петропавловска-Камчатского и убирали мусор, оставили без зарплаты. Хотя некоторым обещали за работу на каникулах чуть ли не по 7 тысяч рублей. В результате общей тревоги деньги, хоть и с большой задержкой, получили те подростки, которые работали в начале лета. А у тех, кто работал в августе, вновь проблемы. Родители, согласившиеся, чтобы их 15- или 16-летние дети работали на уборке краевого центра, не понимают, как можно было обмануть подростков, которые на своих каникулах работали на благо города. Да. Вот что говорит Екатерина Фомина.
У нас с мужем в этом году проезда в отпуск не было, и дети остались дома. Младшую дочку мы в лагерь отправили, а сыну это уже почти 15, и он как-то сам решил себе заработать на карманные деньги. В принципе, предложили неплохие условия, работа по несколько часов в день, и зарплату обещали платить 3-5 тысяч рублей, это причем минимум самый. Наш Саша пошел, думал, что как раз к новому учебному году сможет купить себе компьютер. Мы бы с мужем добавили. Проработал он до конца месяца, а денег так ему и не дали. Сначала он сам чуть ли не каждый день ходил в офис, а потом мы уже стали ходить. Постоянно там говорят, что денег у них нет, а что теперь делать, мы не знаем. Обидно как-то получается за ребенка, работал ведь все лето.
Громкую социальную акцию по трудоустройству подростков объявили еще весной перед летними каникулами. Тем детям, которые не уедут в отпуск, предложили подзаработать. Надо было убрать мусор, подмести улицы, в общем, привести город в божеский вид. Однако уже в июле, когда закончила работу первая смена трудовых отрядов, возникли проблемы. Деньги подросткам выдавать не спешили. Трудоустраивал их Центр молодежной занятости, который выиграл сразу два контракта с мэрией на уборку города. По закону, зарплаты подросткам должны были выплатить в последний день работы. Но некоторые за подметание улиц в июне получили деньги только через месяц. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Петропавловска, которая провела свою проверку. Как отметила помощник прокурора города Елена Федосенко, из 8 предприятий, где работали несовершеннолетние, нарушения были выявлены только в этом центре.
Нарушения выявлены только в автономной некоммерческой организации Центр молодежной занятости. Основным нарушением является несвоевременная выплата суммы окончательного расчета несовершеннолетним.
Руководителя Центра молодежной занятости привлекли к административной ответственности. Ей грозит штраф максимум в 5000 рублей. Однако, как говорит сама Надежда Карандакова, она до сих пор не получила часть денег по контрактам от мэрии, поэтому и возникли проблемы. Сейчас центр вынужден занимать у предпринимателей, чтобы отдать зарплату подросткам.
Центр выиграл два аукциона. Это МУП-контракт 66-й по трудоустройству несовершеннолетних граждан на 250 человек, стоимость которого 1,5 миллиона, и туда входят все затраты. И аукцион, который подразумевает уборку мертвой зоны Косогоров. Объемы были очень большие. Деньги за МУП-контракт до сих пор не выплачиваются, и за предыдущий контракт по лестницам тоже не выплачиваются центру. И ввиду этого у центра сложилась чрезвычайная экономическая ситуация, что повлияло на выплату заработной платы детям. Помогают предприниматели, оказывают займы. Выкручиваемся, но наши ресурсы тоже истощаются.
Добавлю, что за лето центр трудоустроил более 500 подростков. Зарплату обещали от 3 до 7 тысяч рублей. Надежда Карандакова не отрицает, что ситуация действительно критическая, но средств на оплату труда у некоторых школьников пока нет. А тем временем прокуратура уже в ближайшее время может привлечь руководителя Центра молодежной занятости к ответственности и за задержку зарплаты в августе. Кто прав, кто виноват, будет разбираться прокуратура и заказчик работ администрации Петропавловск. А пока из-за неразберихи в финансовых вопросах между мэрией и центром страдают только дети. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях учитель географии Татьяна Иванова. Вопросы задает наш корреспондент в Великом Новгороде Светлана Жохова.
Тамара Яковлевна, с чего начиналась ваша работа с детьми?
В то время нас распределяли по школам, и мы получили распределение в Новгородской области в очень хорошую школу Пестовского района, и это было наше начало вместе с моим мужем. Мы помимо профессиональной деятельности там занимались еще общественной деятельностью, вели спортивные занятия у местных жителей, открыли клуб «Кому за 30», дискотеку. Было такое интересное общение с местными жителями. У нас там появился сын, мы его до 3 лет воспитывали на местном молочке. А потом вернулись в Новгород, и вот уже 20 лет с перерывом в 1 год. Я считаю, это был мой творческий отпуск, когда я была в Антарктиде. Я работаю в лицее-интернате.
Какая цель этой поездки была?
Это была давнишняя мечта. Это случай, когда говорят, мечтайте, и самые дерзкие мечты могут осуществиться. Я согласна была побывать в любой роли на Антарктиде, поэтому я обратилась в Институт Арктики и Антарктики.
Вы преподаватель, преподаете именно географию. Uh-huh. Как-то это повлияло именно на процесс обучения, может быть, детей?
Для того, чтобы достучаться до детей, конечно же, нужно увлекать их эмоции. Вот наиболее сильное воздействие, конечно, можно оказать на ребенка тем способом, когда ты сам это своими глазами видел, а не когда просто прочел в книжке. Помимо географии, веду еще клуб путешественников «Улитка». Путешествуем вместе с ребятами, скаутингом занимаемся.
Куда вы путешествовали с ребятами и зачем?
Путешествовать с детьми нужно. Это очень мощное развитие для ребенка в разных сферах. Например, когда мы совершили такой поход-экскурсию к Ильменскому Глинту, это юго-западный берег Ильменя, довольно известный природный объект на территории Новгородской области. Когда дети вышли на берег озера Ильмень, один из них, открыв широко глаза, сказал: «Да это же как море!» И это у нас вот уже много лет назад. Я этого ребенка помню. Удивление в глазах ребенка — это всегда приятно, это всегда благодарность и оправдание твоей деятельности. Ну, а такое длительное путешествие, например, в Крымские горы. Ну, тоже поднялись в горы, открылся очень красивый вид на море. И мальчишка один говорит: «Ой, а я столько лет живу в Новгороде, я думаю, что везде так, как у нас, в Новгородской области. Увидеть разнообразие мира, понять это разнообразие мира, пообщаться друг с другом в других условиях, показать себя, проявить себя. Ну, помимо Крыма мы с ними были в Хибинах, в лыжном путешествии. Много вот совершили скаутских путешествий в свое время по Европе. Это были разного рода международные программы. Например, вот «Дети России по дорогам войны». Целый месяц мы на автобусе передвигались по странам европейским. Мы посещали места захоронения наших российских воинов. Если это требовалось, мы там делали уборку, общались с местными скаутами. Очень интересный проект, который тоже по Европе был. Все дороги ведут в Рим. Интересный проект вокруг Балтийского моря. Потом, например, было совершено путешествие, в котором мы были гостями всемирного слета скаутов в Нидерландах.
А что для вас скаутинг? Как вы это понимаете?
В мире более 200 стран и более чем 100, по-моему, 30 из них скаутинг существует и существует на высоком уровне. Может быть, можно сравнить, как в свое время пионерия у нас. Это очень мощное воспитательное движение. Способ, с помощью которого можно воздействовать на ребенка, можно организовать его жизнь. Вот если ты просто пойдешь в турпоход, может возникнуть очень много проблем в организации деятельности детей, в их самообслуживании, например, в наведении дисциплины. Скаутинг, если ребенок вошел в него, если он понимает, он сам дисциплинирует ребенка. А главное, ребенок находит свой путь, он реализует собственные возможности, собственные способности. Вот эти маленькие группы, которые объединяются ребята в скаутинге, они, как правило, создаются на основе личной симпатии, где ребята хорошо относятся друг к другу. Они чувствуют себя комфортно в этой группе и работают вместе дружно и надежно. Вот, например, этот метод я у себя не могу организовать, потому что это дорогостоящий очень метод. Каждая группа должна иметь свое личное снаряжение, групповое снаряжение, она должна за него отвечать. И когда мы идем, например, большой группой, у меня должно быть снаряжение, скажем, там примус или газовые горелки. Вот мне 4-3 патруля на каждый патруль. Я вот лично в последнее время отошла от скаутинга, а может быть, в основном использую методику, которую мне удается использовать, скаутскую методику. А основная причина, почему я отошла от скаутинга, его не осуществить на территории нашей страны на должном уровне.
Вопросы учителю географии Татьяне Ивановой задавала наш новгородский корреспондент Светлана Жохова. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В завершении программы музыкальный репортаж Александра Филатенко из Кызыла.
Это песня известного тувинского композитора Дамбада Жусата на стихи поэта Чоду Каракуске, посвящена лошади по кличке Эзир Кара. В переводе с тувинского языка на русский «Черный орел». На эту музыку хореограф Аян Мандан Харлу поставил танец. И песня, и танец очень популярны в народе. Ее включают в свой репертуар почти все звезды тувинской эстрады. А на днях в селе Ак-Эрик Тесхемского района этому коню установили памятник. Средства на него собирали всем миром. Этот конь был знаменит на всю Туву. О нем знали в каждой юрте. Каждый тувинец. Несколько лет подряд он занимал призовые места на скачках. Почему такой почет оказывается именно этому скакуну, мне рассказал тувинский историк, писатель и правозащитник Игорь Бодра.
Тогда в это время начались репрессии. Сталинские репрессии 30-х годов. И в 37-м году хозяина этого коня, Суэн Сандакму, обвинили в контрреволюции. Никакой не феодал, простой арат. И его обвинили в контрреволюции. Его расстреляли. И тут же наиздевались над его конем даже. Чтобы над ним наиздеваться, значит, и коня тоже приговорили к расстрелу. Там были группы, тройки, пятерки. Это в основном работники спецслужб тогдашних Тунисской Народной Республики. Это было очень просто, быстро делалось.
Саян Сандама, как враг народа и контрреволюционер, был расстрелян 24 июня с согласия Великого Хурала Тувинской Народной Республики. Две недели спустя конфискованного в спортивную группу лошадей Народной Революционной Армии знаменитого скакуна привели на очередные скачки, но его сняли с дистанции. Сразу поднялся шум, крик, свист недовольных зрителей. Тогда начальник штаба Народно-революционной армии Сувак строго предупредил: кто хочет стать контрреволюционером, революционером. Этого скакуна знает весь народ. Его хозяин 2 недели назад расстрелян как враг народа. Поэтому Изир Кара нельзя допускать к скачкам. Это противоречит политике партии. Уведите его подальше. Коня увели, а позже расстреляли. Правозащитник Игорь Бодра считает, что памятник нужно поставить и владельцу лошади, репрессированному Арату Саяну Сандама.
Конь – это великая вещь. Конечно, это достоинство мужчины и так далее. Это же историческое животное. Но ведь человек тогда дороже его честь. Он же заступился за народ против этих извергов. Он сказал правду, что так нельзя людей просто так обвинять, расстреливать. Нельзя, он сказал Сандакма. И сказали ему перед смертью: «Сандакма, тебя народ забудет, вот увидишь». А про Сандакму, про человека, про хозяина этого коня, который расстреляли за то, что он заступился, ни одного слова о нем нигде нету. Кто он такой, что такой, за что его? Вот если памятник строить, так рядом надо было построить памятник Сандакме. Это герой, этому герой, который не побоялся сказать правду тогда.
Александр Филатенко, Радио Свобода, Кызыл.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».